Радио Теос представляет научно-познавательный проект «Тайны мозга».
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. Продолжим исследовать мозг. Фёдор Михайлович Достоевский советовал: «Юноша, не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренно, мелькнет новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал, и которая вновь ободрит тебя». Индийский политический деятель Махатма Ганди говорил: «Молитва – не праздное развлечение старушек. При правильном понимании и применении она является мощнейшим инструментом действия». Нейрофизиологи из Санкт-Петербурга даже открыли четвертое состояние сознания – молитвенное бодрствование, оказывающее исцеляющее воздействие. Рассмотрим сегодня, что происходит с мозгом во время молитвы. С нами Дина Михайловна Раминдик, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник кафедры физиологии высшей нервной деятельности биофака МГУ имени Ломоносова, преподаватель, автор научных статей и учебников.
Ну, называть это четвертым состоянием или не называть, это уже тут нужно различить. Мы будем говорить, вот сразу надо оговориться, о молитве, которая есть такое углубленное состояние. Не просто вот человек прочитывает некий текст. Это состояние ничем не отличается от чтения любого другого текста, если это только текст. Вот надо сейчас прочесть, и все, я его читаю. Вот, мы будем говорить не об этом, а о глубоком состоянии, когда, может быть, даже человек... Ну, может быть, он читает канонический, произносит какой-то канонический текст. А может быть, и свой.
Но он чувствует, что он разговаривает с Богом.
То есть это углубленная молитва. Молитва как индивидуальная, ну, хоть бы и в группе, хоть бы и с музыкой, хоть бы и нет. Но это как бы индивидуальное обращение человека к Богу. И, конечно, это особое состояние, которое характеризуется тем, что человек достаточно сильно отключен от внешнего мира. Именно поэтому существуют всякие рассказы о том, что люди в очень глубокой молитве, они могли не замечать даже каких-то чрезвычайных ситуаций, которые вокруг них происходят. И им не мешают, в общем-то, окружающие какие-то неудобства и еще что-то, да? Вот. И человек достаточно отключен от внешнего мира, и это, в общем, даже видно, если... Мы будем записывать там. Такие ведь эксперименты были с записью активности мозга или наблюдением активности мозга во время углубленной молитвы. Отключаются достаточно сильно от внешнего мира. Человек отключается и даже от собственного тела. Поэтому часто человек перестает чувствовать какие-то болезненные ощущения, там какие-то неудобства телесные и так далее при углубленных молитвах. И поэтому, кстати говоря, вот опыт такого рода отвлечения часто дает человеку возможность именно глубоких молитв. Поэтому часто глубокие молитвы бывают, скажем, у людей больных, у немощных людей, у которых есть опыт отделения своих телесных ощущений от своих, ну, возвышенных чувств каких-то молитвенных.
А что с мозгом все-таки происходит?
Значит, он отключается от внешнего мира и начинает жить как бы своей внутренней жизнью. То есть все его огромные ресурсы переходят к внутренней активности. Эта активность очень высокая. Прежде всего, это лобные и височные области. Лобные и височные области и вот этот самый эмоциональный мозг, о котором я уже и говорила, центральные области, но не задние области, которые связаны с внешним миром. Те, которые назад от вот этой линии от уха до уха через макушку, вот те задние области как бы тогда менее активированы, а больше активированные области, направленные вперед по центру, и височные. Височные области – это речь и, скажем так, организация памяти. Не хранилище, а организация памяти. И наше сознание. То есть можно сказать, что человек находится в состоянии сверхсознания. Получается, что его осознанность внешнего мира падает, а осознанность внутренней жизни повышается.
Вероятно, в таком состоянии человек и может получить исцеление. В сотнях научных трудов говорится о целительных свойствах молитвы. Ученые обнаружили, что больше шансов одолеть серьезную болезнь имеют люди, которые регулярно молятся. Такие люди быстрее выздоравливают, обходятся меньшим количеством медикаментов. Послушаем дальше, что происходит с мозгом во время молитвы.
Есть чисто, ну, я бы сказала, такое анатомофизиологическое объяснение, которое дал когда-то Александр Романович Лурия, который нашел, что лобные доли, вот эта самая наша сознательная часть, в норме, вернее так, в обычной жизни, не имеет никакой прямой связи с организмом и получает информацию через другие структуры мозговые, причем не одну, а много посредников, и точно так же отдает команды. Ну, то есть его можно было бы сравнить с каким-нибудь начальником, который сидит в кабинете, и у него там куча секретарей, каких-то там порученцев и так далее. И он получает сведения и отдает команду какому-нибудь первому секретарю, а там есть второй секретарь, а там есть порученец и так далее. Но в некоторых случаях может выйти из кабинета и начать командовать сам. А тогда его, так сказать, сила команды намного усиливается, намного.
Погружаемся в глубины мышления, сознания, интеллекта. Вы слушаете научно-популярный проект «Тайны мозга».
И вот у лобных долей есть в запасе возможность перейти к прямому командованию, которая обычно не активирована. Вот по желанию активировать ее невозможно. Вот хочу и сделаю, но при особых состояниях, вот одно из этих особых состояний, вот сверхсознание, вот молитвенных состояниях в том числе, может это случиться. Это не всегда, и мы даже не знаем, когда это случается. Такая возможность есть, вот мы только знаем, что она есть. И вот когда она, это осуществляется, это настолько мощное воздействие, мощнейшее, которое действительно в состоянии полностью перестроить наш организм, причем на уровне наших гормонов, наших вот всей биохимии, нашей все. То есть, если лобные доли возьмутся командовать, то результат гигантский совершенно. И действительно, ну вот, так сказать, там опухоли, переломы, там все, что хочешь вообще. И такие случаи действительно известны, и тогда происходит. Другое дело, что это редко. Повторю, у нас есть такая возможность, но не обязанность нашего организма. К сожалению.
Но, вероятно, это тоже по воле Божией.
Скорее всего, конечно. Скорее всего. Но этого не видно на томограмме, поэтому я вам вот с полной ответственностью сказать не могу. Да, вероятно, ну, во всяком случае, другое объяснение пока не проходит, в некоторых случаях дается такая возможность. То есть она как бы предусмотрена, заложена. Скажем, возможность летать у нас не заложена. И очень трудно себе представить, вот, чтобы человек взял и полетел. Да? А вот возможность воздействия прямого, она заложена. То есть она как бы есть в запасе. И поэтому, если эта, так сказать, команда будет дана, и возможность будет дана, ею можно воспользоваться. Но человек сам по себе вот воспользоваться ею не может.
Во всяком случае, уже понятен механизм. Может быть, человек может вообще дать команду на омоложение.
Не знаю. Хотя, конечно, возраст человека, по крайней мере, субъективный возраст, он во многом это возраст его субъективных ощущений. Потому что, в конце концов, возрастом управляет наша гормональная система, а, ну, сказать, главный дирижер гормональной системы – гипофиз, а гипофиз – часть мозга. Поэтому, конечно, мозг может быть молодым или старым, и организм будет молодым или старым. Это совершенно явно. Поэтому, конечно, возраст, и мы видим, что ну, у нас есть там представление о здоровом образе жизни и так далее, но если мы возьмем людей с супер длительной жизнью, да, то вдруг выясняется, что они не очень-то придерживались здорового образа жизни.
Чтобы успокоить свои мысли, прийти к умиротворению, улучшить концентрацию и чтобы управлять своими мыслями и чувствами, некоторые люди используют медитацию. Способствует ли медитация изменению работы мозга?
Медитации по своему механизму, во всяком случае, как вот мы видим на записях, записей работы мозга при медитациях довольно много, больше, чем при молитвах. Это как бы попроще. они скорее близки к сну, особенно гипнотическому. Медитация – это скорее самогипноз. У нас есть в стволе мозга, не в верхнем, а в нижнем отделе, такие центры, которые регулируют цикл снободрствования. Они есть, они в стволе, то есть они древние. Они нас роднят с животными. И когда человек бодрствует, то как раз вот эти структуры не работают. А когда они начинают работать, человек засыпает. И вот во время медитации эти структуры активны. Но при обычном сне, вот особенно медленном сне, то есть сне без сновидений, обычно мозг бывает заторможен, причем весь. А во сне со сновидениями и в медитациях какие-то участки мозга работают, а какие-то нет. И эти медитации близки к сну. В гипнозе это вызывается искусственно. Вот мозаика таких возбужденных и заторможенных участков мозга. Во сне и в медитации эта мозаика немножко разная, но идея, в общем, близкая. Поэтому медитацию можно считать такой разновидностью сновидения. Это достигается в основном определенными мышечными и дыхательными усилиями. Это даже медитацию считают таким измененным состоянием сознания. Мозг, сон же тоже измененное состояние сознания. Это измененное состояние сознания, но вот сон достигается расслаблением тела, а медитация достигается наоборот, перенапряжением определенных мышц. Ну вот позы-то эти медитационные, да?
Но все-таки чего положительного при медитации для мозга можно добиться?
Во-первых, это форма отдыха. Это хорошая форма отдыха, медитация.
Для мозга или всего организма?
Скорее для мозга. Больше для зон, которые связаны с восприятием информации и с принятием решения. А лобные доли, как таковые, они не отдыхают при медитации, они в ней сильно довольно завязаны.
А информации откуда?
Из внешнего мира ее мало. При медитации информация из внешнего мира тоже отсутствует. Больше идет информация от тела. Тут при медитации что хорошо? Мозг больше сосредотачивается на теле, и поэтому она содействует очень оздоровлению. Оздоровлению и телесному отдыху. Это такое телесное освобождение, телесный отдых в значительной степени.
Ну вот этим они близки с молитвой. Или молитва все-таки это
молитва
более сложная?
Молитва – более сложная штука.
На этом мы остановимся. В заключении из книги священника Александра Меня «Благослови молитву мою» приведу в пример молитву из молитвенного опыта отца Александра. Вот она. «Господи, благослови молитву мою. Помоги мне всей душой и телом предстать без рассеяния перед Тобой. Научи меня молиться Тебе. Утверди меня в вере. Даруй мне пламенную любовь к Тебе. Освети, Господи, все помышления мои, чувства и дела. Научи меня в каждом событии распознавать волю Твою и дай мне силы исполнять ее. Замкни уста мои для слова злого и пустого и удержи руку мою от дурного дела. Если случится беда, дай силы принять ее с твердостью и превратить в жертву Тебе. Источником добра сделай меня, Господи, для всех, с кем встречусь сегодня. Прими молитву мою за тех, кто не знает Тебя, и избавь их от неверия. Благодарю, Господи, за душу, за все, что окружает меня, за близких и дальних, за небо и землю, и превыше всего за животворящую любовь Твою. Дай мне, Господи, весь день помнить». Мы еще продолжим исследовать, как работает мозг человека. До следующей встречи!
Тайны мозга.